говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Время свободы». Интервью. У микрофона Светлана Павлова. Вот главные темы нашего эфира. В Москве сегодня проходят акции протеста против поправок в столичный градостроительный кодекс. Владимир Путин подписал закон, значительно смягчающий наказание для водителей-дальнобойщиков за нарушение правил оплаты проезда по федеральным трассам. Российское телевидение предостерегает туристов от поездок в Израиль. Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, в Москве сегодня проходят акции протеста против поправок в градостроительный кодекс, которые должна принять Мосгордума. Изменения, в частности, существенно ограничивают права москвичей на участие в публичных слушаниях по градостроительным проектам. Против законопроекта выступают, в частности, члены партии КПРФ и «Яблоко». Подробнее о новом законе в интервью «Радио Свобода» рассказал организатор одной из сегодняшних протестных акций, депутат Мосгордумы от КПРФ, градозащитница Елена Шувалова.
Я депутат от Центрального округа, и жители, ну, по крайней мере, вот моего округа, очень сильно протестуют в связи с тем, что пришли к руководству люди, которым недорог город. Я не говорю даже, что они не москвичи, понимаете, не обязательно быть москвичом, надо просто любить свою историю. Так вот, видимо, не любят, потому что не понимают, что такое настоящий исторический облик. И не только это, не только дело в историческом облике, дело еще и в застройке парков и скверов, дело в застройке дворов. Дело в том, что здания смотрят окна в окна. И вот я стала, когда депутат, я всего лишь год депутат, и мне пришлось на очень многие обращения москвичей реагировать. И когда я все это копнула, то выяснилось, что очень многие застройки и даже разрушение исторических зданий происходит без соответствующих оформлений, без публичных слушаний, без согласований, иногда даже без разрешений, которые дает Мосгосэкспертиза, и без ордера, который дает ОАТИ. Ну, кроме того, вы знаете, что исторические строения, есть соответствующий закон, подается заявка, и, возможно, его признают объектом культурного наследия. Так вот, если имеется здание, на которое подана такая заявка, то его крушить нельзя, но его крушат. Ну, в общем, если говорить коротко, то существует очень много нарушений при застройках. Но раньше застраивали, несмотря на существовавшие нормы права в законодательстве. А теперь хотят законодательство, то есть градостроительный кодекс города Москвы, подогнать вот под эти нарушения. То есть то, что раньше считалось нарушением, то теперь просто узаконят.
Я правильно понимаю, что там одна из основных норм – это существенное ограничение права граждан на участие в публичных слушаниях по поводу градостроительных проектов?
Да, и это тоже. Потом там сокращается норма озелененных территорий. То есть раньше, понимаете, по закону, конечно, я понимаю, что это нарушалось сплошь и рядом, но по закону были определенные нормы. Там они разрабатывались дополнительными подзаконными актами, которые определяли количество зелени на каждого человека. Теперь это тоже отменяется. Пытались еще там ряд, например, пытались не полностью предоставлять проект, например, да, на рассмотрение москвичей, то есть как бы ограничивали в информации. Вот. Но это сейчас вроде бы Зверев пошел нам навстречу, и он вроде бы вносит поправку. Но вплоть до того, что даже ограничивалось право на получение информации по каждому конкретному проекту. Если коротко говорить, то те незаконные стройки, которые сейчас удавалось остановить людям, они узакониваются.
Но я так понимаю, что даже в случае с незаконными стройками отбить какие-то здания удавалось, ну, наверное, не в большинстве случаев.
Вы знаете, конечно, вы абсолютно правы. Но я бы сказала, что тут уже зависело, да вообще даже в любом случае во многом это зависело от активности людей. То есть вы знаете историю Восточного Дегунина, где там были все разрешения, и люди просто насмерть встали. В буквальном смысле насмерть, потому что там человек погиб. Ну, он погиб от сердечного приступа, но приступ-то был спровоцирован именно действиями по захвату сквера, территории сквера. Потом на Рогожском валу, вот в моем округе. Мы пока держим ситуацию со строительством гостиницы «Хилтон». Там просто единственный клочок земли, где целый ряд многоквартирных, многоэтажных жилых домов могут просто вот выйти, вздохнуть, вывести детей на своих колясках, да? Малюсенький клочочек, не на один дом, а на целый ряд домов. И на этом клочочке хотят втюхнуть гостиницу «Хилтон» многоэтажную. Тоже вот держим ситуацию благодаря чему? Даже дежурим и днем, и ночью. Ну, вы знаете историю в парке «Дружбы», которая, несмотря на сопротивление, в общем, людей, ну, там тоже строители, не пойми, что делают, приглашают казачьи отряды в качестве частных охранных предприятий. Ну, в основном акция посвящена тому, что мы хотим других изменений в градкодекс. Мы хотим изменений в интересах москвичей, а изменения идут в интересах застройщиков, которых вот представителей строительных структур в Мосгордуме, прямых представителей, в том числе генеральных директоров, открытых 4 человека, не говоря уже о тех, у кого жены, дети и прочие владеют акциями.
Но я так понимаю, что вы также выражаете обеспокоенность в связи с другим законопроектом, связанным с ответственностью за реализацию программы со сбором средств на капремонт.
Ну, там не о сборе средств идет ремонт, то, что сбор средств – это полное безобразие, потому что я вчера провела целый день в законодательном собрании Санкт-Петербурга и интересовалась этим вопросом. У них 3 рубля за метр сбор. А у нас в Москве 15 рублей. А что касается законопроекта, то дело вот в чем. Значит, дело в том, что кроме того, что собирают колоссальные средства с населения, с жителей Москвы, еще и никакого контроля над этими средствами. Абсолютно. То есть это, ну вот на взгляд многих, в том числе и на мой взгляд, это пирамида МММ. Значит, деньги собирают, контроля нет ни со стороны жителей, ни со стороны депутатского корпуса. Но в первую очередь речь идет, конечно, о муниципальных депутатах. Потому что муниципальные депутаты избираются на местах, они, естественно, вхожи в каждый дом, знают, что в нем происходит. И, в принципе, я давала законопроект, который позволял депутатам контролировать вот этот процесс. Вернее, он сохранял те полномочия, которые у депутатов были ранее, до введения вот этой, будем говорить, реформы капремонта. Он сохранял. То есть раньше тоже депутаты в целом контролировали ситуацию, и моя поправка, она позволяла контролировать. В первом чтении она была принята. Это была поправка к 39-му закону. Но во втором чтении единороссы и их сторонники, они просто не стали голосовать. И таким образом кворум как бы не набрался, как бы, хотя они все сидели в зале. И во втором чтении эта поправка была отклонена, которая давала реальную возможность контролировать этот процесс. Оказывается, почему они так сделали? В первом-то чтении она была принята, потому что, оказывается, они готовили совершенно другой законопроект. Как я понимаю, готовило правительство Москвы, как я понимаю, но рупором стал Илья Свиридов. Это руководитель Таганского муниципального собрания. Свиридов внес законопроект, который фактически не столько права дает депутатам, сколько пытается переложить ответственность за все те безобразия, которые, видимо, будут связаны с капитальным ремонтом, в силу, ну, вот я так думаю, безобразия, потому что мы уже видим, в каком направлении движется этот процесс, на муниципальных депутатов. То есть кашу, ну, грубо говоря, кашу заварило правительство Москвы, а за все отвечать будут муниципальные депутаты. Почему, я думаю, это происходит? Потому что правительство Москвы хочет переложить ответственность, снять с себя ответственность. И еще почему? Потому что приближаются выборы. Значит, все говорят о том, что будут выборы осенью, муниципальные советы. И, судя по всему, «Единая Россия» не видит, что уже не вытянет эти выборы. Понимаете, настолько народ против нее озлоблен. Судя по всему, она уже чувствует, что она там своих не проведет. Кроме того, вы знаете, что благодаря тому, что сейчас возникли советы домов, председатели советов домов, то очень многие люди тоже пойдут в депутаты просто как независимые, не только от оппозиционных партий, а просто даже как независимые. Но настроены-то они за москвичей, они представляют их интересы, и вот на этих-то людей и хотят свалить всю ответственность за ту кашу с муниципальным ремонтом, которую заварило правительство Москвы.
Говорила градозащитница Елена Шувалова. Президент России Владимир Путин накануне подписал закон, значительно смягчающий наказание для водителей-дальнобойщиков за нарушение правил оплаты проезда по федеральным трассам в системе «Платон». Согласно документу, штрафы за неуплату сбора для водителей большегрузных автомобилей снижены в 90 раз, с 450 тысяч до 5 тысяч рублей. Текст законопроекта опубликован на портале правовой информации. Предложения снизить штрафы возникли сразу после начала массового протеста водителей против системы «Платон» еще в конце ноября. В начале декабря закон утвердили Дума и Совет Федерации. Несмотря на снижение штрафов, дальнобойщики намерены продолжать протест. Их требования остаются прежними – отменить систему взимания платежей с большегрузных автомобилей «Платон», которую они называют грабительской, рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Закон, подписанный Владимиром Путиным, вводит поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Теперь за неуплаченный проезд в системе «Платон» водитель должен будет заплатить 5 тысяч рублей вместо предполагавшихся 450 тысяч рублей. Штрафы за повторное нарушение закона снижены с 1 миллиона рублей до 10 тысяч. Кроме того, поправки предполагают освобождение от штрафа большегрузов, въехавших из-за рубежа, если машина прошла не более 50 километров от границы и водитель успел оплатить сбор в «Платон» до рассмотрения дела о правонарушении. В случае, если нарушения были допущены несколько раз за один день, собственник привлекается к ответственности только за первое нарушение. Активист товарищества инициативных граждан Сергей Гуляев считает, что снижение штрафов стало лишь первой реакцией властей на массовый протест водителей.
Собственно, все это началось немножко раньше, это было 24 числа, 24 ноября, в тот день, когда в Петербурге колонны грузовиков двинулись к Смольному, и практически наши власти ничего не могли противопоставить этому движению, в общем-то, они просто наблюдали, как от сотни грузовиков едут в центр города, и из Москвы как раз первый раз прозвучало это предложение, что да, дескать, давайте мы снизим штрафы вот там 100 раз, ну, 90 раз, с 450 тысяч до 5. Первая ответная реакция власти, но на массовые протесты по всей стране, и в частности вот на петербургский этот марш на Смольный. Но это было просто заявление, а потом оно на прошлой неделе оно было оформлено в виде поправок в закон и принято Госдумой и Советом Федерации чуть ли не в один день, по-моему. Что это значит вообще? Ну, во-первых, 450 тысяч – это практически уже запрет на работу. То есть первый там штраф 450, повторный миллион. Что это такое? Сегодня грузовики, на которых работают дальнобойщики, ну, стоимость примерно там, они не новые, как правило, у всех. 1,5 миллиона, там, начиная от 1,5 миллионов. То есть, по сути, заплатив штраф, человек теряет работу и просто уже вынужден продать свой грузовик. То есть, это вообще запрет на профессию и какая-то уже запредельная совершенно норма. Но она была введена для того, чтобы народ побежал быстрее, так понимаю,
регистрироваться в этом «Платоне». Да.
Mm. То есть это такая была страшилка, пугалка. Ну и на самом деле она, конечно, ничем не обоснованная цифра. Вот что в «Платоне» там не обоснованная цифра за километраж. Нигде их нету, ни обоснования никакого. Так и здесь тоже. Это штрафы какие-то просто запредельные. Но, тем не менее, вопрос, даже снизив там в 90 раз, это не решение проблемы. Первый штраф 5 тысяч, повторный 10 тысяч, ну, не более чем один раз в сутки можно штрафовать. То есть, по сути, ты можешь ехать по дорогам, платить 5 тысяч в день, да? Ты попадаешь под камеры, заплатил 5 тысяч. Ну, это не решение вопросов. Это еще получается дороже, чем ездить там по этой системе «Платон». Дальнобойщик проезжает там в день, там, ну, 1000-1200 километров. То есть, он реально попадает на 5 тысяч рублей, там, вот, если он идет без этого, без регистрации в «Платоне». Чтобы 1000 проехать по системе «Платон», он должен заплатить 306. И он заплатит, грубо говоря, так заплатил 3060 рублей, а так 5000. Но это не облегчение, но это не решение проблемы. Это вообще даже не промежуточное какое-то решение. Это просто, здесь может быть мораль моральное удовлетворение получит дальнобойщик, который заплатит штраф, зная, что этот штраф пойдет точно уже государству, а не какие-то фирмы-прокладки, типа там РТНВС Ротенберга, где там какая-то доля, может, и перепадет что-то в бюджет, скорее всего, вряд ли. А остальное прилипнет там к каким-то легким ребятам.
Это был активист Товарищества инициативных граждан Сергей Гуляев. Представитель протестующих дальнобойщиков из лагеря в Химках Андрей Базукин говорит, что, несмотря на принятие закона, снижающего штрафы для тех, кто не заплатит за систему Платон, водители продолжат свой протест.
К сожалению или к счастью, я не знаю, мы никак к этому не относимся совершенно, потому что он снизил штрафы для тех дальнобойщиков, которые ездят и, видимо, нарушают вот этот вот закон, который Платон, все это взимание платы. Мы совершенно против, мы отказываемся работать под этим законом, под этим Платоном, оплачивать дороги, поэтому снижение штрафов на нас никак не влияет вообще. Потому что мы, в принципе, не работаем. Если тем людям, которые работают, которые вынуждены по каким-то причинам работать, это какое-то послабление и плюс, ну, им, наверное, хорошо. К нам это никакого отношения не имеет. Мы будем дальше продолжать протест, в общем-то, отстаивать, в общем-то, те позиции, на которых мы стоим.
Какова обстановка в лагерях в Химках и на Каширке? И планируются ли в ближайшее время новые акции протеста?
По поводу акций, вряд ли я вам что-то скажу. У нас всегда что-то планируется. По срокам тоже вам ничего не скажу. Когда что-то будет происходить, вы узнаете. Знаете, одни из первых. Вот. А в Химках все спокойно, здесь нормальная, спокойная обстановка, нас никто не провоцирует на сегодняшний день, никто нам не мешает. Вчера вечером была провокация, был митинг в Москве, устроенный коммунистами, там от дальнобойщиков выступал Руслан, не знаю даже какого фамилию, но такая уже известная личность, который в интернете в Братеево где-то поскакал, что-то поделал. Ну, я вам могу сказать так, он никакого отношения к нам не имеет. По-моему, он даже, и не то что по-моему, а и есть информация, что он даже не водитель, и машины-то у него нет. То он устроил вот эту акцию какую-то странную в Братеево, он приезжал к нам с каким-то водителем, пытались они прорваться, провоцировали инспекторов ГИБДД, у них не получилось. Он здесь немножко пошумел, приехал с правозащитниками, приехал с поддержкой, с какой-то, с камерами. Приехал вчера, опять демонстративно провоцировал в Химках здесь все. У нас даже есть видео, мы его в Ютубе выложили, как он себя, в общем-то, ну, немножко неадекватно даже вел. И всех звал, давайте отсюда уедем на Белую дачу. Я не знаю, что находится на Белой даче. Если есть какой-нибудь психотерапевтический диспансер, может быть, ему стоило бы туда обратиться. Нам так показалось, это субъективное мнение. Поэтому вот так вот Кашира. Кашира сегодня движется, где-то в онлайне уже идет трансляция. Куда движется, не скажу, пока сам не знаю, потому что любой процесс должен быть завершен, и после этого, наверное, можно что-то заявить. А заявлять до того, как что-то мы сделаем, ну, это, по меньшей мере, да, глуповато.
У вас есть понимание, сколько водителей-дальнобойщиков уже согласились с этой системой Платон и согласились вот с этими указами, с этими штрафами, а сколько не согласились и поддерживают ваш протест, хотя бы в процентном соотношении?
Вы знаете, мне очень трудно вот это назвать, потому что, вот, ну, скажем так, если размытые цифры взять, да, вот из 2 миллионов автомобилей уже была оценка, то, что 700 тысяч зарегистрировались в Платоне. Это данные вот именно по Платону. Но видите ли, в чем ситуация? Очень много автомобилей, которые двигались сюда, к Москве, когда не выпускали регионы, они вынужденно регистрировались в Платоне для того, чтобы до сюда доехать. Это количество посчитать крайне трудно. У нас такой статистики нет, но я вам могу сказать точно. Мы здесь стоим, нас люди видят, с каждым днем присоединяется все больше и больше регионов, из тех даже, что были, даже отдаленные регионы, Якутск, Владивосток нам звонил, Калининград нам звонил, много регионов, поэтому постоянно присоединяются, люди нас видят, постоянно и звонят, спрашивают, как бы начинают понимать, потому что изначально эта акция, она, наверное, должна была быть провалена кем-то, потому что это все начиналось с 30 числа, колонны не выпускали, людей разбивали, люди некоторые не понимали, что происходит, но так как все-таки нам получилось до сюда доехать, здесь встать, показать, наверное, всей стране, что все-таки, если даже неудачно все начиналось, но мы не отступаем, мы стоим, нас люди видят, и люди, уже идет новая волна, люди звонят, люди понимают, что ничего не прекратилось, и что никто рукой не махнул, и на самом деле мы готовы отстаивать свои права.
Андрей, уже около 2 недель длится ваш протест, а вот в чисто таком житейском, бытовом плане, вот, может быть, вот что вы потеряли в заработках за это время, или это для вас не важно сейчас?
Знаете, вот я даже не могу правильно сформулировать, важно или не важно, давайте скажем так, я уже говорил, чтобы дома мы стояли, что здесь мы стояли, ничего не меняется. Мы бы поехать все равно не смогли. Потому что в нынешних экономических условиях, плюс еще если добавить туда взимание плату за дороги, работать смысла нет. Мы не то что в ноль, практически многие с расценками на сегодняшний день работали бы в минус. Поэтому лучше мы будем стоять здесь, пусть нас видят, пусть к нам присоединяются. Те, кто не может сюда приехать и не стоят в регионах, на стояночках, никто никуда не выезжает. И в некоторых регионах цены подросли на перевозки, в некоторых нет. Но при всем при этом народ стоит. И загрузки предлагаются. Очень. Мне сегодня звонили, предлагали загрузку. Я сказал, ребят, извините, я вот в Химках. Вот, все с пониманием отнеслись, заказчики сказали, да-да, мы знаем.
Это был представитель протестующих дальнобойщиков Андрей Базукин. Система «Платон» заработала в России с 15 ноября. Она предназначена для взимания платы с фур грузоподъемностью более 12 тонн за проезд по федеральным трассам. Деньги должны пойти в дорожный фонд в виде компенсации за разрушение трасс тяжелыми автомобилями. По утвержденным тарифам стоимость проезда за каждый пройденный километр до 29 февраля 2016 года включительно составляет 1 рубль 53 копейки. Планируется, что с 1 марта размер этой платы будет увеличен до 3 рублей 6 копеек за 1 километр. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Ловкость рук и немного мошенничества. Рекламная передача о привлекательном для российских туристов Израиле после монтажа на телеканале НТВ превратилась в отпугивающую страшилку. По мнению собеседников Радио Свобода, связанных с этой историей, речь может идти о заказной кампании, призванной отбить у жителей страны желание ездить отдыхать за границу. На тему работал мой коллега Марк Крутов.
Израиль остается одной из немногих развитых стран, с которой Россия пока не успела капитально испортить отношения. После турецкого инцидента и катастрофы российского самолета в Египте, причиной которой Москва считает теракт, власти России обязали турфирмы прекратить продажу путевок в эти страны. На Турцию и Египет приходилась львиная доля организованного выездного туризма из России. После этих запретов одним из немногих доступных для россиян туристических направлений остался Израиль. Сюда из России летают сразу несколько авиакомпаний, а для краткосрочного пребывания в стране россиянам не нужна виза. Казалось бы, за одного из последних партнеров на Ближнем Востоке Россия должна держаться двумя руками. Однако препятствием на этом пути могут стать действия журналистов российских СМИ в этой стране. В начале декабря в эфир телеканала НТВ вышел выпуск программы «Наш Потребнадзор», посвященный альтернативным направлениям для российских туристов после закрытия Египта и Турции. Для помощи в съемках передачи журналисты НТВ обратились к популярному в живом журнале блогеру Александру Лапшину. Тот, в свою очередь, предложил поучаствовать в этом предприятии своей знакомой Екатерине. Как развивались события дальше и что за сюжет в итоге увидели зрители НТВ, Екатерина, свою фамилию она предпочла не называть, рассказала Радио Свобода.
Обратились к Александру с программы НТВ, программа «Наш Потребнадзор», и попросили снять небольшой сюжет об Израиле вообще. Но в результате переговоров пришли к соглашению, что сюжетик будет о Хайфе. И Александр предложил мне провести небольшую экскурсию для зрителей и немножко рассказать о городе. Дело в том, что я по образованию историк, долгое время работала в турфирме, и, в принципе, сейчас как фрилансер занимаюсь журналистикой. С ним связались с НТВ. Сначала ему объяснили задачу, потом он передал трубку мне, и координатор проекта мне сказал, что посыл должен быть передачи следующий. Рассказать о том, что Израиль на данный момент является лучшей альтернативой отдыху в Египте и в Турции. Смысл такой, что люди должны увидеть, какой красивый Израиль, что здесь все так же хорошо и здорово, как в Турции и в Египте, и даже дешевле. Вот я, конечно, ей сказала, что, ну, понимаете, что все-таки Израиль несколько дороже, чем Египет, и, в общем-то, люди об этом знают. Но девушка сказала, не-не-не, вы вот восторгайтесь, говорите, попробуйте еду в ресторане, тоже скажите, что это лучше, что это вкуснее. И плюс еще посыл был такой, что я должна рассказать про страну, потом нам будут помогать люди из офиса по туризму Хайфы и будут представители местной турфирмы, которые тоже нам расскажут про Хайфу, что-то интересное про отель. Еще главное было подчеркнуто, что Израиль – это та страна, где русские туристы не будут испытывать проблем языковых, поскольку очень много людей говорит на русском, и есть персонал во всех отелях, говорящий по-русски. Вот в определенное время к нам присоединился гид из турфирмы Хайфа. Потом мы зашли в отель, там встретились с управляющим и его помощником. Они нам показывали разные номера в гостинице, мы заходили, снимали. И, в принципе, мы снимали, вот как мы думали, позитивный сюжет о Хайфе. В общем, все блага курортов, которым привыкли наши люди, в принципе, вы получите в Израиле. Но только здесь хорошо, безопасно, и у вас не будет языковых проблем. В общем, вам все здесь понравится.
И что в итоге получилось? Какой сюжет в итоге вышел на НТВ?
Когда мы увидели, что получилось на НТВ, ну, честно говоря, я была очень сильно разочарована. Во-первых, как нам говорилось, будет рассказ именно о Хайфе, ну, там, минут на 5. Ну, значит, вместо рассказа о Хайфе как таковой, мы увидели сюжет вроде как. А вот пустой Египет показали, потом несколько слов сказали о том, что вот Турция тоже лишается российских туристов. И дальше. А вот как будто бы альтернативой Израиль. Буквально 2-3 кадра снятого нами, хотя мы снимали около 4 часов. Ну, не важно. 2-3 кадра на балконе гостиницы. Практически не слышно того, что говорил помощник менеджера гостиницы. Он очень интересные вещи рассказывал. Потом мельком показали Бахайский храм, символ Хайфа. Дальше. Почему-то в сюжет о Хайфе попали кадры, показывающие храм в Иерусалиме. Ну, почему-то это тоже названо было Хайфой. Но самое главное, вдруг, после того, как показали мельком всю эту красоту, голос за кадром сказал: «Ну вот какие соседи у Израиля! Всего в 200 километрах от курортного города Эйлат был сбит российский самолет в Египте, а с другой стороны идут бои в Сирии, и показана нарезка из хроники боев, действительно, которые там в Дамаске или где-либо. И потом еще и показали хронику, опять же, нападений, которые происходят в Иерусалиме, вот с ножами, когда нападают жители арабского сектора на людей. Ну, то есть мы-то снимали позитив о том, что люди приезжают сюда, вот тут хорошо, интересно и здорово. А когда программа вышла, получился, наоборот, негатив. Ребята, ну тут, конечно, симпатичненько, но посмотрите, какие тут соседи. Видите, там стреляют, тут с ножами нападают, тут самолеты сбивают. Получилось, что снимали-то мы о хорошем, а на выходе получилось совершенно наоборот. Не надо ехать в Израиль на самом деле. Смотрите, как тут вокруг все страшно.
После того, как этот сюжет вышел, вы пытались связаться с авторами этой программы и спросить, что вообще произошло, почему так получилось?
Нет, не пытались. Как-то мы были настолько ошарашены тем, что вот произошло. Когда прошел шоу, просто Александр решил поставить статью в свой блог. Это гораздо более действенно, гораздо больше эффект дает.
А с самого начала вас не насторожил тот факт, что это будут съемки для НТВ?
Вы знаете, это было странно, наверное, с одной стороны. Но с другой стороны, опять же, они обратились в первую очередь к Александру, а он автор популярного блога, прежде всего, в русской блогосфере. Ну, в общем-то, периодически к нему обращается, кто-то дает рекламу в его блоге. Вот кто-то решил, видимо, сюжет сделать. Какой-то задней мысли у нас не было даже.
Как вы думаете, у вас есть какие-то предположения, почему понадобилось переворачивать все с ног на голову и сюжет, привлекающий людей в Израиль, делать сюжетом, отталкивающим россиян от поездки в эту страну, при том, что вроде бы Россия с Израилем сейчас находится в довольно теплых отношениях? Почему вдруг по Российскому федеральному каналу выходит сюжет, в котором прямым текстом говорится: не езжайте туда, там опасно, плохо и так далее?
Вы знаете, я сама теряюсь в догадках. Я даже не могу предположить это зачем. Мне тоже непонятно. Возможно, хотели отрекламировать в итоге курорты внутрироссийские, ну, хотя тоже достаточно странно, чем таким образом это сделать. Но знаете, я действительно, я теряюсь в догадках, потому что как раз я тоже подумала изначально, что закрылся Египет, закрылась Турция, при этом идут какие-то партнерские переговоры на политическом уровне между руководством России и руководством Израиля. Я думаю, ну, как раз в тему люди хотят привлечь к этому направлению туристов, то есть это некий тренд на туристическом рынке. В общем-то, я была уверена, что мы делаем действительно рекламу в стране, и российская туриндустрия хочет перевести какие-то, ну, хотя бы часть потоков из Турции именно на Израиль. Зачем это понадобилось, вы знаете, я вообще не могу представить себе.
А какая-то из стран, которые еще были затронуты в этой передаче, показывалась вообще с положительной стороны? Или общий посыл вышел такой, что за границей всюду плохо, оставайтесь в России?
Вот у меня сложилось вообще какое-то странное впечатление об этой передаче. Но получилось так, что все сюжетики, после нас шел, по-моему, Иран, потом был Таиланд, и везде голос за кадром озвучивающий, он везде находил какие-то минусы. Вроде как, а вот Таиланд, он такой хороший, все здорово, замечательно, но там стало дорого. Потом Иран, тоже все здорово, замечательно, но там нельзя ходить, допустим, в мини-юбках, в свободной одежде, нет дискотек, нет казино, нет возможности загорать на пляже, так как привыкли российские туристы. У меня сложилось впечатление, что действительно какой-то негатив на иностранное направление.
Говорила Екатерина, участница съемок сюжета про Израиль для программы телеканала НТВ «Наш Потребнадзор». Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
1717 году Даниэль Дефо, автор «Робинзона Крузо», опубликовал памфлет под названием «Что делать, если нападут шведы?». Шведская угроза Англии тогда была чистой химерой, но памфлет, на самом деле посвященный в основном внутренним проблемам, публика раскупала активно, чего и добивался автор. Возможно, подобным принципом руководствовались и некоторые российские издания и веб-сайты, публиковавшие в начале декабря информацию о том, что Финляндия отказалась от соблюдения Парижского мирного договора 1947 года и якобы хочет добиться пересмотра границы с Россией, установленной по итогам Второй мировой войны. Поводом для беспокойства, проявленного в России, послужили слова Марку Мантилы, директора Департамента по связям с общественностью правительства Финляндии, о том, что эта страна не считает себя связанной военными ограничениями, предусмотренными рядом пунктов Парижского договора. Организация «Евразийский народный фронт» даже потребовала от финского правительства немедленно уволить главу пресс-службы. Марку Мантила ответил в этой связи на вопросы корреспондента «Радио Свободы» Ярослава Шимова.
Почему ваше заявление вызвало недовольство некоторых российских СМИ и представителей националистических движений? Что вы, собственно, сказали?
Вообще, это все очень старая история. Еще 25 лет назад Финляндия решила, что положение Парижского договора 1947 года утратили свое значение. Изменилась ситуация. Уже не было тех, кто подписывал договор. Объединялась Германия, сама Европа стала другой, и большая часть положений этого договора просто более не имела смысла. Саму эту тему я поднял в связи с тем, что в российской прессе, а затем и в некоторых СМИ у нас, появились сообщения о том, что Финляндия не вправе покупать военную технику у Германии, потому что ряд пунктов Парижского договора нам это запрещает. Я посчитал такую интерпретацию странной, поскольку еще в 1990 году тогдашний президент и правительство Финляндии выступили с подробными разъяснениями своего подхода к Парижскому договору, и ни у кого это возражение не вызвало. Почему сейчас опять была поднята эта тема? Мне кажется, исключительно из пропагандистских соображений.
Хорошо, если не буква, то дух Парижского договора и других послевоенных соглашений для Финляндии сохраняется. Я имею в виду, в частности, положение о том, что территория вашей страны никогда не будет использована как база для агрессии против соседних государств. Ведь тему Парижского договора в некоторых российских СМИ связали с якобы имеющимся у Финляндии намерением пересмотреть при случае нынешнюю российско-финскую границу. Это правда или фантазии?
Это ложь, это чепуха. Никто в Финляндии, ни я, ни какой-либо иной официальный представитель не говорил ничего о пересмотре границ. Единственное, что было сказано, это то, что большая часть договора почти 70-летней давности в силу исторических обстоятельств утратила свое значение. Это просто исторический факт. Я совершенно не понимаю, как в России или где угодно еще могут выдумывать в этой связи что-то о пересмотре границ. Нет таких намерений у нас.
Как вы считаете, влияют подобные споры на состояние российско-финских отношений? Что о них вообще сейчас можно сказать? Отразился ли на них украинский конфликт или тот факт, что Финляндия стала одним из объектов довольно агрессивной российской пропаганды?
Пока что нет. Отношения достаточно хорошие, насколько я могу судить. Больших проблем между нашими странами нет. И в этом контексте я бы еще раз хотел сказать, не понимаю, зачем части российских масс-медиа нужно публиковать информацию, которая ни на чем не основана и просто является лживой. Это заставляет задуматься над причинами, и мне в голову приходят лишь две вещи. Во-первых, тот факт, что свобода прессы в России ограничена, так что речь может идти об организованной медиакампании. А во-вторых, возможная недобросовестность отдельных журналистов.
Ваше правительство как-то борется с проявлениями того, что вы считаете российской пропагандой, направленной против Финляндии? Вы разъясняете свою позицию? Может быть, через российские СМИ?
Мы не можем реагировать на все без исключения лживые утверждения, ошибки или неточности, которые появляются в российских СМИ. Но на самые вопиющие мы обращаем внимание. посылаем протесты или требования опровержения, объясняем, как обстоят дела в действительности, но вынужден признать, что до сих пор это не имело большого эффекта. Например, мы часто контактировали с российскими СМИ по вопросу о правах детей из смешанных российско-финских семей, живущих в Финляндии. В России одно время много писали на эту тему, часто искажая факты. Ну, Финляндия небольшая страна, а в России множество СМИ, так что у нас просто нет возможности за всем уследить и постараться все исправить.
Одна из тем, о которых часто пишет российская пресса применительно к Финляндии, возможное намерение вашей страны в скором будущем вступить в НАТО.
У финского правительства нет намерения подавать заявку на прием в НАТО. Наше политическое руководство не раз заявляло, что мы не собираемся делать этот шаг по меньшей мере в предстоящие годы, не скажу десятилетия. Но если это когда-нибудь и случится, то лишь при поддержке явного большинства населения страны. Сейчас только треть граждан поддерживает вступление в НАТО, так что в настоящий момент эта тема для нас не актуальна.
С Марком Мантило беседовал Ярослав Шимов. В Великобритании телевидение показало документальный фильм под названием «FIFA, Зеп Блаттер и я». Его автор, британский спортивный журналист Эндрю Дженнингс, более 10 лет занимается расследованием коррупции в Международной федерации футбольных ассоциаций. Он автор двух ставших бестселлерами книг «Фол. Тайный мир FIFA» и «Амерта. Организованная преступная группировка FIFA Зепа Блаттера», которых обвиняет FIFA и ее президента в тотальной продажности. Расследованием коррупционного скандала в этой организации сейчас занимается прокуратура Швейцарии, американская ФБР, а комитет FIFA по этике отстранил Зепа Блаттера от должности на 90 дней. С автором телефильма о коррупции в FIFA Эндрю Дженнингсон встретилась Наталья Голицына.
Коррупционный скандал FIFA, который уже получил в прессе название FIFA Gate, с особой силой разгорелся в мае 2015 года, когда швейцарская полиция по наводке американского ФБР арестовала семерых высокопоставленных функционеров FIFA, в том числе ее вице-президента Джеффри Уэбба. Сейчас число арестованных членов исполкома и чиновников приблизилось к 60. Им предъявлено обвинение в получении взяток на сумму в 200 миллионов долларов. Взятки были получены за распределение мест проведения чемпионата мира, предоставление прав на трансляцию матчей и размещение рекламы. Швейцарская прокуратура и ФБР расследуют в частности предположение о подкупе членов исполкома FIFA при решении о проведении чемпионатов мира в ЮАР в 2010 году, в России в 2018 и в Катаре в 2022 году. Президент FIFA Йозеф Зеп Блаттер подозревается в получении откатов и в руководстве организованной преступной деятельностью. В фильме Эндрю Дженнингса говорится о его собственном журналистском расследовании коррупции в FIFA и, прежде всего, о роли Зепа Блаттера. Первые слова, произнесенные Дженнингсом в фильме, у FIFA имеются все признаки организованного преступного синдиката. Последовательно демонстрируются кадры словесных стычек Дженнингса с Блаттером, с бывшим президентом FIFA Джеком Уорнером, интервью с американскими и швейцарскими прокурорами, расследующими коррупцию Международной федерации футбольных ассоциаций. В сентябре 2015 года швейцарская прокуратура возбудила уголовное дело против Блаттера, обвинив его в хищении и преступной халатности в связи с незаконной выплатой президенту УЕФА Мишелю Платини 2 миллионов швейцарских франков. Американское ФБР расследует сейчас роль, которую играл Зеп Блаттер в получении членами исполкома FIFA взятки от маркетинговой компании International Sport and Leisure. Однако Эндрю Дженнингс считает, что это лишь вершина коррупционного айсберга.
Думаю, что на самом деле коррупция в FIFA намного превышает масштаб, о котором говорят швейцарские власти и ФБР. Впрочем, их расследования еще не завершены, и суммы взяток и хищений наверняка будут значительно увеличены. На днях генеральный прокурор США Лоретта Линч заявила, что к расследованию о коррупции привлечены еще 16 функционеров FIFA, общее число которых таким образом уже превысило 50 человек.
В своем фильме вы называете FIFA мафией, организованной преступной группировкой во главе с Зепом Блаттером. Есть ли у вас достаточные основания для этого?
Да, есть. До недавнего времени я еще не представлял всего масштаба коррупции во входящем ФИФА Карибском футбольном союзе, когда президент Азиатской футбольной конфедерации Мухаммед бин Хамам покупал голоса представителей Карибского союза. Мафия — это организация, которая обладает централизованной структурой. Она предоставляет своим членам определенную свободу лишь при условии, что те делятся с центром доходами и беспрекословно ему подчиняются. Такой же структурой обладает и ФИФА. Без участия ее главы никакая коррупция, никакие хищения в этой организации невозможны. Блаттер, безусловно, несет ответственность за все, и терпеть его во главе ФИФА уже невозможно.
Могли бы вы все же подтвердить документально обвинения, которые вы выдвигаете в фильме против Зеппа Блаттера? К примеру, вы говорите, что компания ICL дала чиновникам ФИФА взятку в 100 миллионов долларов, но сам Блаттер утверждает, что ничего об этом не знал.
У меня есть копия письма из досье ФБР, которая сейчас на экране моего компьютера и которая ставит под сомнение правдивость Блаттера. Я говорю об этом в фильме. Это письмо написано бывшим президентом ФИФА, бразильцем Жуао Авиланжем, которого швейцарская прокуратура обвинила в получении взятки от АСЛ, причем доказала это документально. Так вот, в этом письме Авиланж пишет, что Блаттер не только знал об этом, но и был обо всем проинформирован. Это письмо, которое обличает Блаттера, уже находится в распоряжении швейцарской прокуратуры. Блаттер полностью контролировал свою организацию. Без его ведома там волос не мог упасть. Он знал обо всем. Чего он не знал, так это того, что понесет за это наказание. Его утверждение смехотворно.
А вы уверены, что Блаттер будет в конечном итоге арестован и понесет наказание? Ведь после всех предыдущих расследований коррупции в ФИФА, в том числе и ваших собственных, ему удавалось выходить сухим из воды.
Во всех предыдущих случаях во время расследований он сохранял власть. Сейчас же его отстранили от должности президента, правда, лишь на 90 дней. Кроме того, сейчас против него в Швейцарии возбуждены реальные уголовные дела. Думаю, ему ничто не поможет, даже его недавние сердечные приступы. Тюрьма по нему плачет давно, но сейчас ему грозит реальный срок. Уверен, что его дело дойдет до суда. Улики против него практически неопровержимы. Все делалось его ведомо. И дело не столько в том, что 79-летний Блаттер сядет. Гораздо неприятнее для него, что он навсегда опозорен.
В вашем фильме бывший председатель Английской футбольной ассоциации лорд Трисман, ссылаясь на источники в британской разведке, говорит, что Катар потратил 117 миллионов фунтов на получение права провести у себя мировой чемпионат по футболу в 2022 году. Причем, по его мнению, не все эти деньги были потрачены легально. Это в 12 раз больше, чем потратили Соединенные Штаты на эти же цели. В прессе было немало слухов, что значительная часть этих денег осела в карманах членов исполкома ФИФА. Насколько этому можно верить?
В любом случае, затраты Катара намного выше. Английская футбольная ассоциация для расследования сделки по предоставлению Катару права на проведение чемпионата мира 2022 года наняла двух экспертов с тесными связями в службе безопасности МИ-6. По сути дела, они работают на внешнюю разведку. Но Трисман называет цифру, которая стала известна более года назад. Сейчас эта цифра увеличилась. Получена новая информация о масштабе подкупа и коррупции в ФИФА. Сейчас можно говорить уже о 132 миллионах фунтов, потраченных Катаром. Одним из тех, кто голосовал за него, был другой бывший председатель нашей футбольной ассоциации Джефф Томпсон. Если помните, я его спрашиваю в фильме, что происходит в ФИФА? Он отвечает: «Не знаю». Что это? Наивность? Трудно поверить. Кстати, он же проголосовал за переизбрание Блаттера на пост президента.
Говорил британский журналист Эндрю Дженнингс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В Пекине в минувшие выходные неожиданно был отменен концерт единственной известной девичьей северокорейской поп-группы «Моранбон». О приезде этого музыкального коллектива в КНР писали еще за много месяцев до самого события китайские и северокорейские СМИ, как о важнейшем мероприятии, которое должно было продемонстрировать укрепление отношений между Китаем и КНДР. Что же произошло и какие возможные политические интриги, игры и даже яростные эмоции стоят за вроде бы рядовым для людей западного мышления сообщением об отмене обыкновенного концерта? Об этом мой коллега Александр Гостев побеседовал с нашим обозревателем, китаеведом Андреем Шароградским.
В первую очередь, давайте расскажем людям об этой неизвестной группе Маранбон, которая, судя по всему, стала центром какого-то такого конфликта или скандала, или какого-то такого медийного события в силу того, что она из Северной Кореи. Кто это такие?
Я вообще вот люблю такие темы, потому что немножко так как будто возвращаешься в советские времена, когда надо читать между строк, информация довольно размытая. Маранбон — это очень известная, наверное, самая популярная в Северной Корее, судя по всему, женская поп-группа. Похоже на большой вокальный инструментальный ансамбль советских времен. Такие девушки специально подобранные, они все очень красивые, одного роста практически, с красивыми голосами. Они одеваются в вечерние платья, ну, меняют наряды, разумеется, там бывают и народные костюмы, и, в общем, довольно, особенно по северокорейским меркам, такие вызывающие платья, но так или иначе это им разрешено. Они играют на различных музыкальных инструментах, и это такое большое шоу, знаете, когда поются песни, мелодичные песни, там мигают лампы разноцветные, вот как вот, опять же, в советские времена, знаете, вот такие вот ритмические, там не какие-то, может быть, переливы, хотя, в общем, и световые эффекты тоже на концертах применяются, вот судя по тем роликам, которые я видел, в общем, это все очень ярко, красиво, и вот я понимаю, что такого рода шоу, они очень популярны, в том числе и в Китае. Вот именно такого рода, не какой-нибудь там, знаете, забойный рок-концерт там или еще что-то, а вот именно такое яркое шоу с красивыми женщинами, с мелодичной музыкой и так далее. Поэтому не мудрено, что, в общем, к выступлению этой группы и в Китае был большой интерес, и зал был бы полон, если бы этот концерт состоялся. Ну, надо добавить, что вместе с этой группой Маранбон должен был выступать и военный хор, ну, он так похож на, опять же, там, хор советской армии. Вот, я думаю, что они спели несколько патриотических песен, а может быть и популярных песен. Ну, еще одна очень важная деталь, что солистка группы Маранбон, ведущая солистка, это Хён Сон Воль, ставшая, в общем, очень знаменитой после того, как появились слухи о том, что Ким Чен Ын, нынешний северокорейский лидер, ее расстрелял за неподобающее поведение, а подоплекой вот этой казни было то, что она была его любовницей, он решил жениться, и для того, чтобы так вот это обрезать вот эти концы, он решил эту самую Хён Сон Воль расстрелять. Но она, к счастью, жива и здорова, участвует в этой группе, приезжала в Пекин вместе с остальными, но была вынуждена улететь первым же рейсом после того, как всего за 3 часа до объявленного времени начала концерта этот концерт был отменен.
Когда мы говорим о Северной Корее, обсуждаем любые новости оттуда, неизбежно всегда они окружены какими-то конспирологическими версиями, немножко, знаете, из таких классических шпионских детективов, из фильмов о Джеймсе Бонде, все ждут, ну, какой-то такой необычайной, немножко фантастической сенсации, да, нереальной. Что, собственно, произошло? Каковы версии? Действительно, об этом, как о каком-то таком скандале говорят западное информационное агентство. Группа приехала, билеты распроданы. Мы понимаем, когда речь идет об отношениях Пекина и Пхеньяна, что это все десятки раз было согласовано на самом верху. Что помешало провести концерт?
Версий очень много. Я начну с наименее вероятных, потом буду двигаться к более вероятным. Одна из версий — это то, что сбежала одна из участниц группы. Это очень сильно разозлило Ким Чен Ына, но никакой подтвержденной информации нет. Я думаю, что если бы она действительно сбежала, ну, она бы, наверное, уже как-то проявилась. Ну, в Пекине теоретически можно сбежать, там добежать до южнокорейского посольства, туда тебя возьмут. Там, конечно, будут разные процедуры и прочее, но такая версия существует. Еще одна версия тоже очень маловероятно. Это то, что Ким Чен Ын опомнился и понял, что концерт назначен на дату, когда в Северной Корее объявляется траур по его отцу Ким Чен Иру. Он умер в декабре 4 года назад. И якобы вот он решил, что не подобает вот группе с таким веселым, ярким концертом выступать, пусть даже в Пекине, в дни, когда вся страна носит траур по его отцу, и решил это дело отменить. Но эти даты согласовывались заранее, вряд ли все-таки там не помнили о том, что будут какие-то траурные мероприятия, ну, даже не траурные, по крайней мере, поминальные и прочее. И еще раз, это тоже очень маловероятные версии. Еще одна версия, опять же, маловероятная, но, конечно, она очень сильно смакуется. Это ревность Ким Чен Ына. Он якобы посмотрел телевизионные программы, потому что эти девушки — такое лицо Северной Кореи, поэтому девушки имеют право общаться даже с прессой. Ну, конечно, понятно, в такого рода заявления не делают, но к ним, скажем, подходили и японские журналисты, присутствующие в Пекине, и китайские. Якобы вот они так мило общались, что Ким Чен Ын посмотрел какую-то запись типа пресс-конференции или общение с журналистами, ему это страшно не понравилось. Может быть, он по-прежнему любит Хён Сон Воль, вот все время возвращаясь к этой девушке, и рассвирепел и сказал «все отменить». И все отменили. Но это все такие вот версии, которые я, мне, по крайней мере, представляются очень маловероятными. Но есть две серьезных версии, и они, в общем-то, взаимосвязаны одна с другой. Первое, самое главное, это то, что Пекин разозлился на недавние заявления Ким Чен Ына о наличии у Северной Кореи водородной бомбы. Это очень серьезное заявление. Не знаю, есть ли это оружие действительно в распоряжении Северной Кореи. Опять же, по поводу ядерной программы Пхеньяна точной информации нет, но, судя по всему, какими-то видами ядерного оружия страна все-таки уже обладает. Но в любом случае Пекин всегда раздражает, когда Северная Корея проводит ядерные испытания, каким-то образом старается продемонстрировать свою военную мощь, тем более, когда говорит о присутствии термоядерного оружия в арсенале Северной Кореи. И это могло сказаться на том, какое представительство решили китайские лидеры отправить на вот этот самый концерт. Тут я перейду к следующей, последней версии того, что произошло. Это связано с обидой Ким Чен Ына, возможной обидой на то, именно кого китайцы решили послать на концерт. Потому что Ким Чен Ын, как пишут многие средства массовой информации, настаивал на том, чтобы на этом концерте его любимой группы присутствовали государственные и правительственные лидеры Китая. То есть он хотел, чтобы туда пришел ни много ни мало, как председатель КНР, генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпинь, ну или на худой конец премьер госсовета Ли Кэцян. Но китайцы, судя по всему, сразу отказались от этого. У Си Цзиньпиня, кстати, жена певица знаменитая. Может быть, она каким-то образом была против. Я не знаю, хотела она пойти на этот концерт или нет. Но Ким Чен Ыну пообещали, что будет представитель политбюро ЦК КПК. Один из 25 человек. И якобы это все Ким Чен Ыну устроило, и концерт действительно должен был состояться. Но потом все закончилось тем, что выяснилось, что на концерт придет заместитель начальника международного отдела ЦК, что, судя по всему, уже Ким Чен Ына совсем не устроило. Соответственно, концерт был отменен всего за 3 часа до начала программы. И опять же, я вот говорил о взаимосвязи. Возможно, что вот это решение послать заместителя начальника международного отдела связано как раз с заявлениями Ким Чен Ына о наличии термоядерного оружия. Но, насколько я понимаю психологию китайских руководителей, мне кажется, уже вот самого требования того, чтобы пришел председатель КНР или премьер Госсовета, было достаточно для китайцев, чтобы разозлиться и принять соответствующие меры в ответ.
На Востоке такие штрихи, может быть, на Западе, не считающиеся каким-то явным афронтом, выпадом, оскорблением, они очень большое всегда значение имеют. Это политический скандал, а не просто отмена выступления какого-то музыкального коллектива, да, как если бы в Норвегии отменили бы концерт, допустим, какой-то немецкой попсовой группы. Да. Это совершенно другие вещи, мы говорим о других странах и о других руководителях с другим менталитетом. Какие последствия может иметь такое дело?
С моей точки зрения, вот во всей этой истории Ким Чен Ына поставили на место. Китай четко, причем не грубо, надо сказать, все-таки, ну, речь идет об отмене концерта, действительно, или там о представителях руководства, которые должны были присутствовать на этом концерте. Не грубо Ким Чен Ыну дали понять, кто он и что он, и это, в общем, довольно давно уже так продолжается. Северная Корея иногда начинает слишком активно себя вести. Она остается всегда партнером Китая. Китай, разумеется, внимательно следит за тем, что происходит. И Северная Корея во многом и зависит, и опирается на Китай. То есть ссориться совсем с Пекином резона нет. Такого рода инциденты происходят. И действительно, вот в очередной раз Пекин поставил на место несколько взорвавшегося северокорейского лидера. Подобного рода вещи происходили и с Ким Чен Ыром, кстати. И, конечно же, еще играет большую роль то, что руководитель Северной Кореи совсем молод и, в общем, не производит, видимо, на Пекин по-настоящему солидного впечатления. Хотя вот как сам Ким Чен Ын это все воспринят и не приведет ли это к каким-то резким движениям, которые он может принципе, себе позволить. Вот тут я сказать не могу.
Меня больше всего во всей этой истории волнует судьба вот этих вот северокорейских красавиц, потому что когда северокорейские диктаторы или какая-нибудь коммунистическая партия где-нибудь в Восточной Азии чем-то недовольна, как правило, потом исчезают. Красавицы, артисты, и уж мы с вами любовную версию тут тоже обсуждаем.
Мне очень трудно, конечно, говорить, это, опять же, все конспирология, но я вот читал, я понимал, что была бы серия концертов. Для этих девушек, ну, я не знаю, там, участников хора и так далее, была возможность выехать. Наверняка они бы пошли на рынок, купили бы какие-то вещи, подарки, хорошие...
Хотя... Одежду.
Одежда есть, в общем-то, и в Северной Корее. Для нас все-таки выглядит все слишком плохо там. Туда привозят и контрабанды, и так, и сяк, и одежду, и косметику, и, наверное, все это можно где-то найти на черном рынке и так далее. Но все равно Китай, Пекин, даже по сравнению с Пхеньяном, я понимаю, что это, ну, это как попасть в Лас-Вегас и так далее. Ну, я уверен, что они ждали вот этого путешествия, и вдруг раз их разворачивают, сажают на самолет, харисты, как пишут, поездом уехали, и они вынуждены вернуться домой вместо триумфального выступления. Ну, остается только пожалеть.
С Андреем Шароградским беседовал Александр Гостев. На этом информационно-аналитическая программа «Время свободы» интервью завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор-ведущая программы Светлана Павлова. На этом я с вами прощаюсь. Желаю всем хорошего дня. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 12 025 и 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.